Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Мы начинаем нашу прямую трансляцию с Евгением Яковенко «Как справиться с тревогой». Надеюсь, все уже подключились или подключаются к нашей трансляции. И мы начинаем наш сегодняшний прямой эфир незапланированно. В смысле, тема незапланированная. Была немножко другая тема, но нами запланирована. Но ввиду того, что происходит сейчас, мы хотим поговорить о очень важной теме, которая, я думаю, ну, всех касается, если вы живой человек, если вы дышите, то у вас сейчас, ну, очевидно, имеет место быть тревога какая-то в связи с последними событиями. Поэтому, друзья мои, ставьте лайки. Сегодня я особенно настоятельно прошу не только лайк поставить, но и сделать репост этого эфира во всех тех соцсетях, где вы его смотрите, присутствуете. В Инстаграме, значит, ВКонтакте, значит, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Ютубчике, везде, потому что это будет помощь абсолютно для всех людей, которые, ну, опять же, если вы живой человек, вы испытываете тревогу совершенно точно, и вы можете помочь, сделав репост этого эфира, пролайкав его и прокомментировав, поможете нам распространить этот эфир на больший масштаб, и, соответственно, большее количество людей смогут воспользоваться советами нашего психолога, консультанта, эксперта, Евгения Яковенко. В описании к этой трансляции есть, друзья, две ссылки. Это описание появится в Инстаграме чуть позже, во всех остальных местах оно уже есть. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что мы существуем только исключительно за счет вашей финансовой помощи, и другой возможности у нас существовать, делать эти эфиры, развиваться просто нет, только вы нам помогаете. За это вам большое спасибо тем, кто это делает уже или кто начнет это делать после этого эфира. А вторая ссылка вас приведет тоже, внимание, это вторая ссылка, вы можете даже эфир не смотреть, но эту ссылку сохраните и пошлите кому-то из ваших друзей, знакомых, где бы они ни жили. Потому что вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения бесплатной, внимание, двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, с которой вы могли бы пойти к психологу, в том числе на тему тревоги. Ну, поехали, пожалуй.
Да, Влад, я тебя приветствую, всех, кто нас смотрит, слушает, видит и так далее.
Мы с тобой говорили перед эфиром, да, по поводу тревоги, я с тобой поделился, что у меня даже, ну, слегка потряхивают, трясутся руки, да, такой тремор такой имеет место быть периодически, особенно когда мы начинаем с моей супругой говорить на предстоящую тему, да, что делать, как быть, тревога немножко увеличивается, к сожалению. У тебя как, ты как опытный, видишь, ты же знаешь такая фраза, ты же психолог, да? Ты же психолог, и поэтому ты должен уметь с тревогой справляться гораздо лучше, чем все остальные. Как у тебя с этим?
Слушай, ну, да, правда, такая фраза крылатая есть, про ты же психолог. Насколько хочется сказать, что я также, как минимум, испытываю, наверное, или не так же, по-своему испытываю тревогу. Сравнивать ее, там, не знаю, сильнее ли она, либо меньше с другой тревогой, это сложно. Но правда то, что вот я тоже сказал о том, что ты говоришь, что у тебя тремор рук, а у меня внутри такое так потрясывает от того, что я сегодня слышу, вижу, от тех мыслей, которые возникают в голове. И вот как раз по поводу этого и хотелось бы сегодня говорить, по поводу того, как справиться, как помочь себе справляться, как помочь справиться тем, кто находится рядом с нами, там, нашим родным, близким, как, может быть, не усугубить или не усугублять. И при этом, наверное, важно сказать по поводу того, что мы не будем говорить о том, как исправить ситуацию, мы не будем говорить, как изменить внешние обстоятельства, мы будем, наверное, и точно говорить здесь про то, как в этих обстоятельствах позаботиться о себе и себе помочь.
Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то в психологии определение тревоги?
Да, есть разные определения, разные источники. Я думаю, если прям сказать про какое-то определение, то это общее беспокойство, когда у нас неожиданно возникает какое-то сердцебиение, там, боль в груди, удушье, может быть, внутреннее переживание, тело реагирует, там, повышается давление, не знаю, может быть, потливость повышается, двигательные функции увеличиваются и так далее. Я думаю, здесь наверное, каждый по себе какие-то определенные вещи может увидеть и увидеть относительно самого себя, что с ним происходит, когда он начинает тревожиться. И вот если, как мы сказали, у тебя там тремор рук, у меня внутренняя дрожь, у кого-то, может быть, еще какие-то проявления. Я думаю, сегодня, наверное, каждый мог почувствовать какие-то такие, если уж не сильные, то какие-то отголоски этого чувства, этого проявления. Я надеюсь, что до сильных проявлений сегодня как бы, ну, дойдет минимальное количество людей, потому что, правда, ну, не знаю, такая информационная волна, такие события могут быть провоцирующими к разным обострениям, обострениям не только там психическим, физическим, хронических каких-то заболеваний, ну, и, например, тех же панических атак, каких-то ярких переживаний, страхов и так далее.
А многие, кто смотрит передачу «Формула семьи» и вообще, в принципе, знакомы немножко с психологией, они знают о том, что есть повышенная тревожность, такая болезненная, патологическая тревожность, да, опять же, панические атаки, о которых ты только что сказал. Можем ли мы как-то сегодня разграничить, ну, дать определение, или, не знаю, дать возможность помочь людям понять, у них как бы нормальный фон тревожности, да, присутствует, или их что-то такое, что требует уже действительно вмешательства серьезных специалистов, в том числе, может быть, медикаментозное.
Угу. Но я думаю, сегодня наш эфир больше посвящен людям, которые, ну, у них нет именно таких хронических проблем с тревогой, именно каких-то различных психопатических нарушений и так далее. То есть те люди, которые, в общем, в обычной жизни испытывают, ну, там, такую умеренную тревогу в максимальном проявлении, то есть могут с ней справляться как-то, или, может быть, не испытывают его вообще, но когда возникают различные жизненные события, когда изменяются обстоятельства резко, когда что-то вот такое происходит, как сегодня, или как в ближайшее время, то тогда повышается вот это состояние тревоги, человек испытывает, может быть, какие-то с трудом переживаемые эмоции, человек начинает испытывать там страх, может быть, где-то панику. И я думаю, возможно, мы сегодня будем говорить о вот этой тревоге, граничащей уже где-то с паникой, и про эту часть мы скажем, как быть, что делать, как действовать.
Одно дело, ты спокоен, да, но и ты хочешь помочь не испытывать тревогу или легче пережить рядом находящемуся тревожному человеку. Но когда все тревожные, вот, группа людей, да, семья там, и они все в тревоге пребывают, кто-то должен на себя взять, наверное, обязательства. Я не знаю, как это работает, что советуют психологи. Кто-то должен взять на себя бремя, начать помогать другим, наверное, да? Или так это не работает?
Правда, ты действительно верно говоришь. Вот высокая тревога или даже паника, они очень заразны. И они как так вот прям как будто, можно сказать, передаются от одного человека к другому. Можно даже почувствовать как-то или вспомнить по своему опыту, что если вы встречались с каким-то тревожным человеком или человеком, когда что-то происходит, и человек в панике, можно было почувствовать, как эти его переживания тоже как-то откладываются и на вас. Ну, то есть я тоже начинаю чуть больше тревожиться или сильнее больше тревожиться или переживать и так далее. И в этом плане действительно важно, чтобы был кто-то, или, например, я сам помогал себе справляться, или кто-то другой, кто, ну, в какой-то момент был более устойчив, чтобы это был кто-то, на кого можно было опереться и глядя на кого-то, понимать, что, ну, нет, то есть все, я еще могу как-то выдерживать, а не усиливать в себе это переживание, это чувство.
Но в реальности же происходит несколько иначе, Жень. В реальности происходит не тот, кто имеет больше ресурса, а тот, наверное, кто ощущает больше ответственности за происходящее, да? То есть, ну, кому-то же надо это делать. Да? Как, у меня может не быть ресурса, но я понимаю, что кому-то надо это делать.
Но мне кажется, когда мы говорим по поводу того, что там кто ответственен, кто не ответственен, здесь, наверное, я бы говорил про ситуацию, кто смог как-то найти в себе силы для того, чтобы быть более устойчивым, более стабильным, не знаю, справляться с этой тревогой, тот, грубо говоря, и отвечает за это. Потому что выбрать кого-то, кто ответственный, ну, наверное, когда мы говорим про семью, наверное, там родители, а не дети. Ну, потому что у родителей больше ресурсов, больше возможностей. Но говорить, всегда ли это так, наверное, нет. Поэтому здесь я бы говорил просто о том, чтобы, может быть, каждый постарался начать с себя, а по возможности и помочь другому.
С чего мы должны начать? если вот сейчас, да, допустим, мы хотим помочь друг другу, помочь себе, не нужно ли сначала справиться со своей тревогой, да, как, знаешь, советуют в самолетах, сначала оденьте маску на себя, потом помогайте уже детям в том числе. Не нужно ли сначала какую-то самотерапию такую, не знаю, провести самим собой, чтобы потом у тебя было у самого больше ресурсов для помощи другому человеку?
Ну, здесь, правда, хороший пример. Когда мы говорим о тревоге, я бы как бы говорил здесь, наверное, таким образом, что да, хорошо, когда вы на себя направляете силы для того, чтобы справиться с этой тревогой, для того, чтобы пережить ее, для того, чтобы самому успокоиться. Но бывают одни из способов того, чтобы справиться с тревогой, со своей конкретно. Это как раз один из способов – это помогать другому. То есть, когда я знаю, что делать, когда у меня есть понятный механизм действий, когда я знаю, что я могу делать и делаю это также влияет на меня, это успокаивает меня. И поэтому, мне кажется, это такой механизм взаимодействующий. То есть, когда я помогаю другому, это влияет на меня, безусловно, тоже очень хорошо. И когда ты...
Да, прости.
Когда ты спросил, с чего начать, мне кажется, хорошо бы начать, вот мы уже начали говорить немного про панику, и сказать, наверное, про то, что важно как-то в этих ситуациях, или, не знаю, в этой ситуации сегодня, как-то найти возможность для того, чтобы успокоиться, понимая, что, действуя в панике, наверное, редко когда, а может быть, никогда, действия, обусловленные вот таким большой тревогой, паникой и еще чем-то, они не приводили ни к чему хорошему. То есть в таком состоянии мы спешим, мы совершаем много ошибок, мы действуем, исходя из своих страхов, мы как-то пытаемся что-то срочно сделать, не имея возможности просчитать, подумать и так далее. Поэтому, как бы, наверное, первое, то, на что будет направлено, это применить все свои силы для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы справляться с этой паникой, с этой тревогой, которая у нас есть.
Комментарий из Михаила Преображенского пишет: «Дает тревожность, таблетки не помогают, посмотри с удовольствием». Андрей Клюшев: «Включаешь ВК тревога», видимо, он смотрит нас ВКонтакте, «выключаешь спокойно». Катерина Петрова: «Актуально, миру мир». Да, спасибо большое. Ну, я знаю, что у меня есть знакомые, у которых есть панические атаки, периодически происходят, у них такие, знаешь, стандартные кейсы, стандартный алгоритм поведения, когда их, ну, как бы, нахлобучивают, да, настигает паническая атака, там, дыхание в пакетик, там, вот всякие такие, да, механические действия, скорее даже, ну, физиологические, физиологического характера. Что по этому поводу можно делать с тревогой? Тоже ли можно повторить эти кейсы с дыханием в пакет и прочее?
Да, правда, это можно и, наверное, нужно делать, и, наверное, мне кажется, важно про это проговорить сейчас. Если там, не знаю, в настоящее время, там, где вы нас слушаете или смотрите, вы как-то понимаете, что у вас очень повышенная тревожность, или, может быть, вы там где-то на грани паники или уже паникуете, то можно, правда, делать какие-то упражнения. Сесть, например, почувствовать свое тело, как вы сидите там на стуле или на кресле. Вот сейчас я сижу на кресле, и почувствовать там, опираюсь ли я спиной на кресло, как я опираюсь там, как давят мои ноги там на кресло и как на пол я наступаю. То есть обратить свой фокус внимания на свое тело, прислушаться к своему дыханию, как я дышу, может быть, я дышу часто, и тогда настраивать свое дыхание, дышать реже. Есть даже целые алгоритмы, там, на какой счет вдыхать, на какой счет выдыхать. Вот, то есть желательно в таких ситуациях говорят, чтобы там вдох был значительно короче, чем выдох. То есть выдыхать, например, вдыхать на счет 1, а выдыхать на счет 2, 3, 4, чтобы успокаивалось дыхание, и тогда физиологически наши проявления будут как раз направлены на то, чтобы справляться с этой тревогой как раз физиологически. Опять же, вот это дыхание в пакет помогает там создавать сложность, чтобы была нагрузка на легкие, тоже, ну, как бы успокаивает. Есть много разных таких проявлений. Помимо этого, можно как-то сконцентрировать свое внимание на каком-то предмете, для себя описать, как он выглядит. Например, я вижу шкаф, он там коричневый, он большой, квадратный. Я вижу там, не знаю, может быть, еще там стул и так далее. Вот как-то описывать, произнося это, и это помогает тоже концентрировать фокус внимания и успокаиваться, то есть и как-то снижать эту тревожность.
Спасибо большое. У нас как раз Вопрос от Ирины Васиной. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что нужно делать при наступлении паники? Собственно говоря, вот сейчас Евгений Гаенко это и описывает. Есть такая детская игра, Женя, может, ты слышал про нее. Нужно описывать, например, все в комнате предметы красного цвета, да, или все там предметы кухонного гарнитура, или что-то еще подобное. И это многих людей очень сильно помогает, да, отвлечься, ты начинаешь концентрировать внимание на каких-то остальных вещах, это тебя как будто бы успокаивает и позволяет эту панику убрать.
Да, я согласен с тобой. Это хороший будет способ для того, чтобы помочь.
Угу. Валентина Иванова пишет: не каждый человек может сам справиться с тревогой, это очень сложно. Но это правда. Так, алкоголь не снимает тревогу, а только больше вгоняет в это состояние. Проверено. Ну, наверное, все зависит от того, какое количество алкоголя вы употребляете. Я, в общем-то, не за то, чтобы алкоголем решать свои проблемы, но, тем не менее, мне кажется, что какая-то иногда это помогает. Не знаю, что скажешь по этому поводу, Женя.
Ну, я соглашусь с автором комментария, что тревогу алкоголь, правда, не снимает. Он может как-то помочь, если там много его употребить, уйти в состояние несознания, или там, чтобы отключить свое сознание максимально, но переживать тревогу и как-то справляться он совершенно не поможет. Поэтому в таких ситуациях, особенно когда экстренных, не рекомендуют принятие алкоголя, различных психотропных стимулирующих веществ, там, в том числе, которые как-то будоражат, например, человека. Тот же кофе. В данный момент, конечно, лучше воздержаться, когда вы и так на взводе, когда и так есть внутренний или физический внешний тремор, то, наверное, стоит воздержаться от таких вещей и, наоборот, посвятить время тому, чтобы как-то справляться и успокаиваться.
А всякие травяные чаи там или валерьянка?
Слушай, я очень люблю травяные чаи. Мне они помогают. Не знаю, кому как. Я не читал различные по этому поводу исследования. Но мне нравится. Если вам нравится и вы считаете, что он на вас хорошо влияет, я думаю, это главный признак того, что он вам будет помогать. А по поводу валерьянки, я тоже думаю, своеобразное влияние, конечно, у нее есть. То есть, это можно использовать эти способы.
Спасибо большое. Ирина пишет: отвлекаться так не помогает, искать предметы. Только надеяться на Господа уповать. Я думаю, что все способы должны обязательно всем помогать. Есть те способы, которые кому-то помогают. Например, я выпиваю чашку кофе, даже только что заваренного, да, могу после этого лечь спать, и мгновенно жена говорит, что я засыпаю раньше, чем моя голова касается подушки. А кому-то выпитая чашка кофе даже в 6 вечера, да, не даст уснуть всю ночь. То есть у нас у всех разные организмы, поэтому, наверное, какие-то способы помогают, какие-то нет. Вот вам не помогает, например, поиск предметов, или, вернее, перечисление предметов в комнате каких-то, да, что вы видите. Но вам может помочь то, о чем говорил Женя, я выше, это дыхание в пакет, да, дыхание на счет. Вдох длиннее выдох и так далее. Может быть, есть еще какие-то способы такие, самопомощи быстрый, оперативный, такой реактивный.
Много, да, разных, я думаю, их можно поискать, но я думаю, здесь еще важен комплекс, наверное, каких-то действий в том плане, что, может быть, физиологически какие-то не помогать, если при учете того, что мы в отношении всего другого никакие действия не принимаем. Например, был хороший комментарий по поводу, человек сказал, что захожу в ВКонтакте, там, тревога, выхожу, все нормально. И это тоже важная часть, наверное, особенно про сегодня, когда идет большая информационная волна, много источников, много сведений, и можно, по себе почувствовать. Для меня это так, когда каждая следующая новость, она все больше и больше будоражит, и она как-то все больше и больше возбуждает эмоционально и психологически. И здесь, в такие ситуации, наверное, это хорошая рекомендация будет по поводу того, чтобы очень сильно ограничить то, чтобы читать новости, СМИ, смотреть социальные сети. Если для вас так важно быть в курсе, выберите для себя какое-то время, посвятить этому 20 или 30 минут в течение дня, и все, и больше не заходить. И постараться не заходить и не читать, что изменилось, что новое, каждые 5-10 минут, потому что в этом состоянии как раз происходит возбуждение, тревога, паника, потому что каждый раз непонятно. И здесь, наверное, очень важно принять то, что много информации, информация доносится с разных источников. Что-то мы знаем, что-то мы не знаем, что-то мы додумываем, что-то, ну, для нас кажется понятным, но оно не, на самом деле не такое. И здесь важно это воспринимать, что сейчас идет просто поток информации, и она разная. И, наверное, не нужно ее всю воспринимать вот как вот, как какую-то там, не знаю, совершенно правдивую, всю-всю-всю. Поэтому постарайтесь ограничиться, ограничить в потреблении себя. Как минимум, если что-то будет очень важное, вы об этом точно узнаете. Даже если вы не будете заходить ни в какие социальные сети, не включать телевизор.
Угу. Спасибо большое. Нужно, комментарий читаю. Нужно переключать внимание, попробовать заняться любимым делом и переключать внимание на что-то хорошее, почитать, поискать вокруг положительного. Ну, кстати говоря, знаешь, я несколько лет назад читал тоже «Как справляться с тревогой», и там автор, я не помню, к сожалению, ни его статус, ни его имя, он говорил, наоборот, о том, что самый правильный способ справиться с тревогой – это не искать что-то положительное вокруг, а признать ту проблему, которая вызывает у тебя тревожность, да, то есть как бы углубиться в нее. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Здесь я соглашусь с той частью, что правда, бывают вот эти поиски хорошего, ну, то есть они могут быть разные, но в каких-то случаях вот эти поиски хорошего, это могут быть таким способом избегания этой тревоги, избегания тех мыслей, которые меня тревожат, то есть я не пытаюсь разобраться в связи с чем у меня эта тревога, в связи с чем у меня эти переживания, а я как бы просто делаю вид, что их нету, пытаясь отвлечься на что-то другое. И делаю это каждый раз таким образом, а на самом деле вот та ситуация, с которой связана тревога, она не решается. И здесь я бы, может быть, говорил о том, что действительно обратиться к себе и понять, в связи с чем я тревожу, ну, в связи с чем у меня такие переживания. То есть, может быть, я боюсь за себя, я боюсь за свою семью, я боюсь за стабильность, за какое-то финансовое обеспечение, боюсь, может быть, за свою страну, что непонятно будет в будущем, может быть, еще за что-то боюсь. И как-то попробовать увидеть, за что я, ну, как бы, с чем связаны эти мои переживания, это тревога, вот, чтобы как-то хотя бы для себя эти точки обозначить. И будет, наверное, совсем замечательно, если как бы одним из способов использовать то, а что есть стабильного, такого, не знаю, в моей жизни, такого твердого, на что я могу опираться. Если это связано с каким-то финансовым будущим, то, может быть, стабильным будет, что у меня есть сейчас работа, у меня на ней там нету каких-то проблем, это такая стабильная часть, есть, может быть, какие-то накопления, может быть, у меня есть там родные, близкие, есть родители, я понимаю, в случае чего какое-то время они помогут, даже если у меня не будет заработка, не будет финансов, какое-то время мне помогут, у нас там есть, не знаю, запасы солений в погребе, там гречка в шкафу и так далее. И подумать о чем-то таком стабильном, и потому что, когда у нас такая особенно паника, в нашем внимании есть только вот один объект, он перед нашим лицом, у нас такое зашоренное видение, мы видим только его, переживаем и больше ничего другого не видим. И в таких ситуациях вот как раз это хорошая такая рекомендация по поводу того, чтобы попытаться посмотреть вокруг, а что еще происходит, что еще есть кроме этого. Ведь в течение там дня, или не знаю, в мире много всего. Есть там мои родные, с ними что-то, есть там моя работа, есть, не знаю, друзья, есть какие-то мои обязательства, есть еще что-то. И как-то свое внимание и на эти вещи тоже обращать, обозначать, и тогда вот этот, не знаю, трясущийся объект, который вызывающий тревогу перед лицом, он будет ли среди других устойчивых объектов, и мы будем воспринимать его как-то, ну, не так тревожно.
Угу. Спасибо большое. Комментарий. В пакет не помогает. Его искать еще нужен пакет. А вот дышать глубоко и в то же время внутри себя молиться помогает. Но обычно люди, которые подвержены паническим атакам, мои знакомые, они часто имеют с собой пакет специально, всегда, там, в сумочке, если это девушка, в барсетке там, или в кармане, если это мужчина. Но вместо пакета можно вот так вот дышать, плотно приложив ладони, лодочки к себе, к носу и к рту. В принципе, почти то же самое, в общем-то. Хорошо. И комментарий еще один. Он не связан с сегодняшними событиями, а в целом о тревожности. Пардон. А тревожность вообще откуда появляется? Это проблема с детства или это зависит от характера человека?
В разных условиях по-разному будет. Если мы говорим про то, что это там нормальная тревожность, нормальные условия, ну и человек, в общем-то, живет с ней, она его не беспокоит, а появляется в такие ситуации, когда вот там что-то такое явное происходит, то это лишь как чувство, которое дает понять, что сейчас по поводу какой-то моей потребности, не знаю, возникает угроза. То есть как есть какая-то моя потребность, которая либо не удовлетворяется, либо может быть не удовлетворена, либо в будущем вот есть риск. И я испытываю тревогу по поводу этого. То есть мне не на что там, не знаю, опираться и так далее. Может быть, в общем, у человека повышенная тревога. И здесь тоже может быть много различных причин. Например, если мы возьмем там становление ребенка или развитие ребенка, психики ребенка там, по тому же Эриксону, он говорит, что в первый год жизни закладывается у ребенка, в общем, ощущение безопасности мира. И если у ребенка не заложилось вот это ощущение, что мир безопасен, что я там, не знаю, могу как-то начать кричать, подойдет мама, она меня покормит, что-то сделает для того, чтобы меня успокоить и так далее, то человек вырастает вот с этим ощущением, что мир небезопасен, мир не отреагирует, не знаю, не поможет мне, когда надо. И тогда у человека может быть повышенная тревожность в общем-то, потому что он воспринимает этот мир таким небезопасным. Поэтому здесь очень много, можно, наверное, еще про это говорить. Я бы говорил о том, чтобы здесь важно разбираться в каждом конкретном случае.
Еще один комментарий, длинный, прочитаю его, как получится, может, полностью даже. У меня тревога возникает, когда близкие люди очень обижают словами, происходит как почва из-под ног, возникает ощущение полнейшего страха. Говорят, нужно проще к словам относиться. Но как проще-то? Для меня слово «проще» — это с добром относиться, а не проще — примитивно. Стараюсь относиться с мудростью, но часто фразы родных старших женщин, в основном, выбивают меня из жизни капитально. Я в панике, плохо сплю, бывают приступы ночные на нервы почвы. А получается из-за ерунды, из-за грехов родных людей. Просто думала, что родня — это опора сильная, так приучили, а получается я и с родными должна в неком напряжении быть. Это хороший вопрос, мне кажется, да, что иногда нас именно близкие люди выбивают из колеи сильнее, чем посторонние, и вызывают чувство тревожности чаще и больше, чем люди, на которых нам как бы вообще плевать, по большому счету.
Угу. Но это правда, потому что они как-то ближе к нам и физически, и к сердцу, и так далее. Я бы здесь в данном комментарии, может быть, задался бы вопросом про то, а что со мной, что такие слова вот этих людей на меня так влияют, что они меня выбивают из колеи и так далее, и так далее. То есть что, не знаю, там у нас была тема про границы сегодня, но вот, может быть, что с моими границами, а как я могу там без них выдерживать? Может быть, моя жизнь построена так, что они в моей жизни занимает такое место, что каждое их слово для меня вот настолько значимо, что правда, если они что-то скажут, то меня это, на меня так сильно повлияет. И тоже тогда вопрос, как бы, в связи с чем я выстраиваю свою жизнь таким образом, что как-то вот эти люди такое место в ней занимают, а, не знаю, а где я? Вот могу ли я устойчиво стоять в своей жизни без, ну или как-то, или воспринимать критику этих людей? При этом интересная фраза прозвучала по поводу того, что там, ну, что да, это все ерунда, не обращай на это внимания. И это такой, может быть, когда человек в тревоге, в переживаниях, это самый, кажется, деструктивный способ помочь или деструктивный способ выразить поддержку. И потому что мы, когда говорим человеку, да ладно, ты не переживай или успокойся, мы этим лишь выражаем какое-то свое такое обесценивание переживания этого человека.
Особое мнение, да.
Да-да-да, потому что если бы человек мог не переживать, он бы не переживал. Или, например, когда мы можем не переживать, мы не переживаем и без того, что нам кто-то скажет об этом. Вот, и поэтому это такой способ достаточно плохой, и если вы можете, постарайтесь не говорить своим близким по поводу того, что да ладно, там, успокойся, не переживай, да, это не важно, не знаю, перестань и так далее. Старайтесь как-то выслушать, понять и поддержать другим способом. Их множество других способов.
Просто обычно, знаешь, я таким тоже был человеком долгие годы. Обычно кажется, что как раз-таки это обесценивание, вернее, то, что человек воспринимает как обесценивание, да, и то, чем это является по сути. Нам это кажется, вот эта фраза «да ладно, перестань ты, братан», да, или там «любимая, там, сынок, дочка», это все ерунда. Нам-то кажется, что это как раз и есть поддержка, правильно. Мы хотим этими словами эту проблему в глазах другого человека уменьшить. в размере, и поэтому так говорим.
Да, согласен. Но получается, как будто бы мы не проблему, а самого человека уменьшаем в глазах, говоря о том, что раз он не может справиться с этой проблемой, а эта проблема маленькая, то ну, как будто бы получается и он здесь маленький такой, ну, неважный.
Маленький, неважный. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, делитесь собственным опытом, как вы справлялись с тревогами в своей жизни или справляетесь с ними прямо сейчас, что вы делаете, когда вы сами тревожны и близкие рядом тревожны, и вам нужно, как ответственному человеку, как взрослому, может быть, поддержать и других, но и при этом и себя вытянуть из того болота тревожности, в котором вы пребываете. Это очень важный вопрос, особенно сейчас. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас поведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю, что мы только благодаря вам исключительно существуем и делаем наши эфиры прямые на протяжении уже долгих лет жизни и на протяжении жизни существования Теос Медиа. И именно благодаря вам мы в прошлом году добились 70 миллионов просмотров. Это очень хороший результат для нашего средства массовой информации. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе на тему тревожности, если она вас беспокоит, ну или на любую другую тоже. Если вам нужна помощь психолога, проходите по ссылке, регистрируйтесь и ждите, с вами обязательно свяжутся. Поехали дальше.
Да, если как-то подкатывает тревожность или чувствуете панику, тоже хороший способ это поговорить, опять же, там, не знаю, со своими родными, со своими знакомыми, друзьями. Может быть, это будут какие-то специально обученные люди. Опять же, из опыта или там комментариев мы знаем, что не со всеми, наверное, можно так разговаривать. Кто-то не готов слушать или кто-то кому-то самому тяжело. Но хорошо, когда есть возможность человеку выразить свои переживания, выразить свои тревоги, выразить свои страхи, это достаточно хорошо помогает и сильно помогает, особенно когда это делается в актуальном моменте, сегодня, например, в ситуации, не когда я там, возвращаясь к этому через две недели, а когда вот я испытываю это сейчас, я вижу это сейчас, есть возможность как-то это выразить. И даже сейчас я вижу, много есть различных служб, куда можно позвонить, если нету родных и близких людей, которые готовы бы слушать и разговаривать. Есть различные службы, есть люди, готовые помогать в таких ситуациях, есть люди, которые готовы бесплатно оказывать такую помощь и как-то поддерживать. Потому что считается, там Эрик Бёрн этим занимался и так далее, что они смотрели, что те люди, которые получали какие-то травмы, эмоциональные травмы, те люди, которые участвовали там где-то в военных действиях, если с ними была проведена работа вот такая эмоциональная, психологическая, до того, как они легли спать, то эта работа была гораздо эффективнее, то психика гораздо лучше справлялась с тем, что переживали эти люди. Психика гораздо лучше потом интегрировала внутрь себя вот тот опыт, который с ними произошел, и он уже не был для них такой травматичный или травмирующий. Поэтому здесь важна актуальность, здесь важна, такая где-то, может быть, срочность в том плане, что если правда вы как-то переживаете, то не откладывайте это на потом, не откладывайте, что я потом с этим разберусь. Если это можно сделать сейчас, найти там время и силы, чтобы как-то с этим разобраться и как-то поговорить, то лучше это сделать сейчас.
Спасибо большое. Некоторые считают, что дневники помогают справляться с тревогой. Они открывают свой дневник, да, начинают описывать, что с ними происходит. И вот это как будто бы уменьшает тревожность. Это действительно действенный способ, и можно ли его советовать нашим друзьям, близким, которые сегодня сейчас в тревоге находятся, дать им ручку, бумажку, сказать, напиши, и все пройдет.
Я поддерживаю этот способ. Это тоже способ выносить свои переживания вовне из себя, потому что когда мы их выносим, мы с ними справляемся намного лучше. Во-первых, мы их структурируем, наши переживания, когда мы их внутрь себя заглядываем, мы их как-то определяем, мы их называем, нам уже становится легче. Потом мы их выносим из себя, и это может быть правда, это может быть разговор, это может быть дневник, это может быть просто выписать, сесть о том, что меня сейчас тревожит, о чем я переживаю, чего боюсь и так далее. И помимо дневника это даже может быть разные другие способы, это может быть рисование, я могу нарисовать, свои переживания, то, как я себя сейчас чувствую, может быть, для кого-то рисовать будет более подходящим, чем, там, не знаю, описывать, сидеть. Это может быть что-то такое, если, например, человек больше тактилен, ему нравится какая-то лепка, но слепите, может быть, здесь будут задействованы еще больше руки, здесь будет задействовано больше каких-то так, наших внутренних психических процессов, и тоже это можно сделать, там, лепить из пластилина, из глины вдруг у вас есть такая возможность и так далее. Это хорошие способы.
По поводу тактильности, есть такой праздник обнимашек, да? Наверное, ты знаешь, Международный день обнимания, объятий. И я тоже много читал по поводу того, что объятия, просто если человека обнимут, даже если это посторонний человек обнимет, способны в значительной степени уровень тревожности понижать. Почему это происходит, и можно ли подойти к чужому постороннему человеку и сказать: обними меня, пожалуйста, не тревожно.
Да, это тоже классное такое действие. Нам, в принципе, нужны поглаживания, такие мы их эмоциональные, мы их часто делаем по отношению друг к другу, там как-то хвалим, подмечаем и так далее. Для нас это важно, ну, вот, что это происходит. И физический контакт здесь еще более важен. Вспоминается сразу же там различные эксперименты, когда маленьких детей там не брали на руки, там не гладили, не проявляли к ним внимания, и они там очень сильно заболевали после этого. Поэтому, да, для нас важен физический контакт, для нас важен кто-то, кто нас как-то не только, может быть, словом, но и действием своим обнимет, примет, не знаю, как-то подарит свое тепло и поможет нам как-то почувствовать тепло другого человека, что он рядом. Здесь, правда, наверное, я бы говорил о том, что не только можно, но нужно об этом говорить. Если у вас есть кто-то рядом, люди, можно просто подойти. Ну, если вы им доверяете, может быть, не нужно к человеку, встречному первому на улице, говорить о том, что, ну, вот, обними меня. Он может испугаться и не понять. А если есть люди, которые более-менее вас знают, это правда хороший способ сказать: слушай, мне нужна сейчас поддержка. Ты можешь меня обнять, там, я не знаю, какое-то время находиться там, обнимая меня. Или, может быть, вы видите человека, который там, не знаю, в таком состоянии растерянности в чем-то, но здесь важно сначала спросить и человека и сказать: я хотел бы поддержать тебя, могу ли я тебя обнять, или что я могу для тебя сделать сейчас, чтобы как-то оказать тебе свою поддержку, оказать тебе свою, ну, не знаю, помощь, присутствие. Чтобы человек сам сказал, чтобы это для него не было насилием, потому что люди бывают разные, кто-то не принимает, когда к нему касаются, не приемлет объятий и так далее. И это такой очень тонкий момент, важная часть.
Ну да, потому что некоторые люди любят по-разному, чтобы понимали, там, да, некоторые части тела для них неприемлемы для прикасания.
Запретны,
да. Ну да-да-да. То у меня, например, представляешь, до сих пор, даже когда моя жена прикасается к моему носу, меня аж передергивает. Вот так вот. Я не знаю, почему с чем это связано, но как-то вот, видимо, я боюсь задохнуться. Это какой-то страх, что мне лишат дыхания из детства идет. Ну, вот такая вот штука, да, мне прям неприятно. Хотя, а я знаю людей, которым, наоборот, приятно, когда как бы прикасаются к их носу. Ну, ладно, я почитаю комментарий интересный. Елена, что делать, если иногда просыпаешься ночью, и тебя охватывает какая-либо тревога, сердцебиение, подотделение? При этом это самые разные области. То собственное здоровье, то дети, то какая-то ситуация накануне. При этом утром уже спокойней, на все смотришь и не видишь причин для паники. Как избавиться от этого или быстро успокоиться ночью? Это же классическая паническая атака ночная,
по-моему. Ну, прям классическая сложно сказать. Там у классической панической атаки есть один из признаков. Это вот страх такой, животный, можно сказать, необоснованный страх смерти. Что просто вот ощущение, что я сейчас умру, и все. Но это очень похоже. Здесь, наверное, я бы как-то рекомендовал, во-первых, посмотреть на свое здоровье. Может быть ли это что-то связано со здоровьем. Вот. А второе, если нет, то тогда действительно обратиться к психологу и посмотреть, что происходит в моей жизни сейчас. Может быть, там столько различных переживаний, которые не находят для себя выхода, не находят решений, что, ну, вот таким образом организм как-то справляется, тем более, что когда человек спит, сознательная деятельность ослабевает, ну, то есть действие сознания, и бессознательное больше проявляется, и это может быть действительно такая, как вариант того, что очень много разных переживаний, и бессознание как-то вот их они вырываются.
Ну, для вас, Елена, и для всех остальных, у кого такие подобные симптомы есть, вы можете пройти по ссылке в описании к этой трансляции. Она вторая. Первая ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая ссылка, собственно, для регистрации на получение двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Вы подпишитесь, вернее, заполните анкету, и с вами свяжутся обязательно наши специалисты, психологи, консультанты. Возможно, это будет по счастливой случайности Евгений Ковенко. И с вами конкретно, учитывая ваши нюансы, ваш контекст, проработают эту ситуацию и смогут дать верное направление для вашего, скажем так, исцеления, так я это назову, да, избавления от этих симптомов или даже от причины, которая вызывает у вас вот это самое состояние. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось буквально 10 минут, и мы сможем еще какие-то вопросы обсудить. Детская тревожность. Когда человек взрослый перед тобой, Жень, с ним можно апеллировать к его разуму, скажем так, да? Угу. К его рациональности, к его логичности. Когда перед тобой подросток или ребенок, это делать достаточно сложно, но у них тоже бывают такие, да, тревожности, страхи и панические атаки. Ну, панических атак, наверное, нет, но страхи точно и тревожности, да? Вот как с ними действовать?
Ну, да, здесь важным важным моментом будет именно доверие между ребенком и родителем, или ребенком и тем человеком, кто о нем заботится, или, не знаю, выражает свое беспокойство. Потому что где-то, да, вот со взрослыми мы можем говорить о том, что о чем ты переживаешь, что тебя беспокоит. Иногда ребенок, может быть, просто не доверяя, особенно это в подростковом возрасте, может не делиться этими переживаниями. Поэтому здесь, наверное, важная часть, первая, это создавать такие условия для доверия, создавать атмосферу, где ребенок, подросток может рассказывать о том, что с ним происходит, не испытывая при этом страха о том, что его за это осудят, за это сразу будут какие-то последствия, за это сразу там будет выдвинут какое-то решение, приговор, не знаю, будет какой-то вердикт родителей сразу. Поэтому важно свои усилия на это прикладывать, чтобы вот было такое пространство, возможность где-то, может быть, провести время вместе, поговорить просто, как поживаешь, там, как дела там, как здесь, что, может быть, правда тревожит и так далее. Может быть, это будет просто возможности, вот частично то, о чем мы говорили, это какое-то, может быть, рисование вместе с ребенком, не знаю, порисуйте что-то, порисуйте, не знаю, нарисуйте его жизнь, нарисуйте то, где он сейчас находится, может быть, не знаю, поиграйте во что-то или слепите. Это даст возможность просто психике снизить внутренний накал, и даже если ребенок вам ничего не скажет, но вот это совместная работа, взаимодействие и то, что ребенок об этом как-то будет, не знаю, рисовать или там, не знаю, играть, это тоже хорошая помощь и хорошая поддержка для ребенка и подростка в том числе.
Спасибо большое. В одном из фильмов я видел, как мальчику, у него были вот эти ночные всякие тревоги, да, страхи. Не бабаек, нет. Вот у него были, как у этой женщины, например, такие же, да, вещи, когда он просыпался, не мог спать. В общем, короче, ему купили домашнее животное, маленькую собачку, и эта маленькая собачка совершенно полностью исцелила паренька от тревожности. Это действительно работает именно так?
Ну, домашние животные очень сильно помогают детям, хорошо помогают, как раз снижают и вот этот эмоциональный внутренний накал, эмоциональную напряженность. Для них часто он становится другом, не знаю, собеседником, братом или сестрой, потому что часто домашние животные воспринимаются как член семьи. Это возможность просто физически как-то тактильно проявлять какие-то чувства и переживания и так далее. То есть здесь домашние животные хорошо помогают. Не могу сказать, что они всегда вот прям такие стопроцентные помощники. К этому делу важно подойти ответственно тоже. Вот. Но это вот такая хорошая возможность.
Возвращаясь сейчас к той ситуации, которая у нас случилась, да, это, ну, боевые действия, по сути, да? И среди наших родственников еще есть старики, которые пережили войну, да, Великую Отечественную, или какие-то другие военные конфликты, может быть, уже на постсоветском пространстве. Для них эта ситуация во много раз тревожнее, чем у нас, потому что у них она связана с конкретными, с реальными воспоминаниями, да, которые были в их жизни. И, наверное, к ним какой-то особый подход нужен.
Ну, здесь часть, наверное, будет подхода как общих рекомендаций, как мы можем помочь людям, которые находятся рядом с нами. Это немножко мы говорили о том, что это разговаривать. Спросите, что с ними происходит, о чем они переживают, как они это все воспринимают. Может быть, постараться где-то не разуверять их, не говорить о том, что да нет, ты ошибаешься и так далее, потому что это тоже не помогает. Может быть, где-то выразить свои переживания по поводу этого, если спросят какие-то, может быть, свои мысли, спросить о том, как бы вы могли быть полезными, о том, как бы вы могли помочь им в такой ситуации, не знаю, как-то, может быть, чаще им звонить, или провести время вместе, прогуляться, или побыть рядом, или, может быть, не знаю, как-то пойти на что-то, что-то как-то, чтобы для них было больше вот таких стабильных опор, не знаю, там, может быть, правда, им какой-то продуктов принесете и продуктов на ближайшее время, чтобы хотя бы в этом плане у них не было беспокойств, потому что, там, я не знаю, могу предполагать, что те люди, которые пережили там голод и войну, они могут очень быть трепетными к продуктам и так далее, переживаниям по поводу того, что у них там нету еды, например, там на завтра и послезавтра. Поэтому вот разговаривайте с каждым, выясняйте, что может помочь, что конкретно тревожит, с чем связаны переживания, за что бояться, вот, и как можно им помогать.
Угу. Какой верный... Я знаю людей, да, которые одни в панике, они, наоборот, забиваются в норке, их паника, тревога, они куда-то уходят в комнату и под одеяло прячутся и так далее. Вторые, наоборот, идут с людьми, в люди. Какой подход более правильный?
Ну, здесь сложно сказать по поводу более правильного. Правда, что мы с паникой каждый справляется по-своему. Кто-то вот замирает, а кто-то начинает много делать и всяких разных дел, лишь бы как-то справиться. И здесь важно просто понимать, что у меня такой механизм, у другого человека может быть другой. Не стоит, наверное, его как-то пытаться изменить, убедить, что так не нужно, так не стоит, потому что в состоянии паники это не то состояние, когда нужно менять вот этот механизм. Uh-huh. Вот если уж человек захочет его изменить, то это хорошо бы делать в состоянии покоя. Вот. И здесь быть внимательным и, правда, говорить о том, что если там тебе нужно время или место, чтобы побыть одному, хорошо, давай мы устроим это место, или давай я тебе предоставлю такую возможность, дай мне знать, когда я тебе понадоблюсь, или не знаю, когда я смогу быть рядом и так далее. То есть давать человеку такую мягкую поддержку в свободе, помогая ему как-то сказать там, ну вот мне столько-то будет достаточно и так далее. А может быть, человек, наоборот, захочет много общения, и тогда тоже надо, может быть, сказать о том, что хорошо, давай я готов там столько времени посвятить тому, чтобы это обсуждать, разговаривать, может быть, заранее обозначить, что у меня там время тоже ограничено, у меня есть на это, там, не знаю, там час, три, пять, сколько у вас будет, насколько вы готовы этому посвятить. К другим людям, может быть, кто замирает, тоже дать возможность какое-то время побыть в таком состоянии, не тормошить их, не пытаться их ускорить, сказать, что нет, давай быстрее, сейчас нужно действовать и так далее, потому что это тоже не поможет. А угу. Тоже, может быть, спокойно дать какое-то время побыть вот в таком состоянии, потом разговаривать, задавать вопросы, спрашивать потихоньку. А того человека, который, наоборот, максимально много пытается делать, тоже не тормозить. Может быть, предложить ему какие-то, ну, другие варианты. Часто вот физические нагрузки очень хорошо помогают справляться с стрессом, потому что наши переживания, они задействуют внутренние механизмы, там, и гормональные, и так далее, но часто это не связано с какой-то деятельностью. Поэтому для организма нужен этот цикл хорошо бы завершить, чтобы была какая-то физическая нагрузка, чтобы организм переработал те гормоны, которые он выработал во время стресса и тревоги.
Да, спасибо. Михаил считает, что тревожность связана с самооценкой.
Не знаю, здесь сказать, что какая-то стопроцентная зависимость. Я бы, наверное, сказал про то, что, безусловно, если мы как-то не уверены в том, что вокруг нас, не уверены в себе, мы будем здесь более тревожны. Вот. А самооценка как раз это некий показатель нашей уверенности там, в себе, неуверенности в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Но сказать о том, что уверенные в себе люди, они не тревожатся, я бы так не мог сказать, потому что, мне кажется, в жизни любых людей так или иначе есть какие-то переживания, есть какие-то тревоги, какие-то меньше выраженные, какие-то больше, и по-разному мы реагируем на них.
Спасибо большое. Мы, к сожалению, должны завершить этот эфир. Друзья, я напоминаю о том, что у нас в описании в этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Не проходите мимо, 100 рублей ежемесячно, которые вы жертвуете на, это еще плюс 1000 человек в наших трансляциях. А вот вторая ссылка вам поможет, если вы испытываете тревожность сейчас. можете по ней пройти, пройти регистрацию, и вам окажут две совершенно бесплатные сессии в рамках проекта «Формула семьи». Но не только с тревожностью обращайтесь туда, а с любыми другими проблемами, с которыми вы бы хотели пойти к психологу. Мы можем вам предоставить две сессии совершенно бесплатно от нашего имени, наш такой подарок вам. Спасибо, что были с нами. Это был Евгений Ковенко, наш психолог, консультант, эксперт проекта «Формула семьи». Всем пока.
Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.